Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Кто прослушивает мобильные телефоны самарских депутатов? Запрет на крепкий алкоголь по Вятски. Легко ли ветерану войны из Калуги попасть в кардиологический центр? Ижевск. Человек спасает человека. Петербург. Есть ли свобода слова в провинции? Репортажи на эти темы прозвучат в первой части нашей программы. Мы начинаем.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Депутаты Самарской губернской думы заявляют о прослушке своих сотовых телефонов. Вопрос о том, кто снимает шифрование с телефонов депутатов губернской думы, был поднят в начале ноября депутатами Андреевым, Валитовым, Дегтяревым, Ибрагимовым, Лескиным и Матвеевым. Как заметили депутаты, при пользовании сотовой связью на их телефонных аппаратах отключается шифрование сигнала. При этом, если рядом находится сотовый телефон кого-то из членов семьи, шифрование на нем, в отличие от телефона, зарегистрированного на парламентарии, не отключается, рассказывает депутат Михаил Матвеев.
Обычно прослушка ведется напрямую через сотового оператора. Мне лично несколько раз давали диски послушать с собственными записями моих телефонных разговоров, которые, видимо, получали прямо у оператора. В данном случае, насколько мне объяснили специалисты, речь идет о несколько другой технологии прослушивания телефона, когда просто отключается у него кодирование, и таким образом сотовый телефон превращается фактически в радиотелефон, который можно прослушать с помощью обычного сканера, который просто настроен на волну твоего телефона. То, что на служебных телефонах депутатов появились вот эти значки, которые означают отключение шифрования сигнала, у меня телефон Nokia, там этот значок изображен в виде индикации открытого замка. Депутаты обнаружили где-то вскоре после Нового года. Но не все обращали внимание на этот факт. И вот когда, наконец, мы задались этим вопросом, я возглавляю в губернской думе комиссию по связи, мне пришлось задать этот вопрос представителям сотовых операторов. И фактически они мне подтвердили, что действительно отключение шифрования сигнала может создавать основу для прослушивания телефона. Трудно предположить, конечно, кому это нужно. То, что мы наблюдаем сейчас с телефонами политиков в Самарской области, это то же самое, что происходит в целом по стране и связано с тем, что ведется незаконное наблюдение и прослушка телефонов политически активных людей для того, чтобы анализировать информацию, обобщать ее. Кто этим занимается, трудно предположить, но понятно, что это должны быть достаточно могущественные организации, потому что просто так заставить оператора, акционеров которого являются представители зарубежных стран, ну, наверное, это было бы трудно, если бы не были достаточно серьезные возможности.
Вопрос о том, почему же отключается шифрование сигнала на сотовых телефонах депутатов областного законодательного собрания, планировалось заслушать 22 декабря на последнем перед новогодними каникулами заседании губернской думы. Однако, как рассказал депутат Михаил Матвеев, выступивший на заседании думской комиссии по связи, технический директор поволжского филиала компании сотовой связи «Мегафон» Владимир Кокурин не смог пояснить, почему шифрование отключается только у политически активных депутатов. Впрочем, господин Кокурин рассказал, что компания «Мегафон» провела тест сим-карты сотового телефона депутата Михаила Матвеева, и проверка показала, что перехват телефонных разговоров технически невозможен. При этом Владимир Кокурин уточнил, что есть спецслужбы, которые могут отключать шифрование без ведома компании «Мегафон». Правозащитница Людмила Кузьмина убеждена, что прослушивание сотовых телефонов депутатов выгодно властям.
Прослушка была заказана группами, которые называют себя элитами, управленцами, эффективными менеджерами, и светлый облик государства здесь в том, что нет ни конституционного права, ни закона, есть беззаконие, квази вот эти какие-то партии, квази группы, которые управляют. И на самом деле смысл прослушки, я думаю, это контроль над депутатом, контроль его передвижений, его мнений, точек зрения. Ничего общего с законом это не имеет.
Депутаты Самарской губернской думы поясняют прослушивание своих сотовых телефонов активизации политической жизни в губернии. В частности, началом избирательной кампании, намеченных на октябрь этого года, выборов мэра Самары. Теперь владеющие компьютером депутаты областного законодательного собрания разговором по сотовому телефону предпочитают общение по защищенной от прослушивания скайп-телефонии. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Oh. В эфире Киров и Екатерина Лушникова. После 23.00 до 7 утра в кировских магазинах теперь можно будет купить только вино, пиво, легкие коктейли. Водка, виски и другие напитки крепости больше 15 градусов отныне под запретом. Запрет этот кировчане восприняли по-разному.
Правильно, правильно. У меня дедуля что-то пить больно стал. Хоть ночью-то не бегает, а вот стал пить. 8-10, говорю, да что ты это пьешь?
Я к этому отношусь отрицательно, потому что будет, опять же, это самое, как раньше. Таксисты будут водку продавать в двойную, тройную цену. Точки где-то снова появятся, и будут люди ходить брать за двойную, за тройную цену. То есть будут называться спекулянт, а не государство. Ну и что, смысл в чем?
Этот Горбачев уже сделал такую вещь. Не получилось. И сейчас не получится. Это потому что Россия, она выпивала и выпивать будет.
Едиными со своим народом по вопросу о винопитии оказались депутаты фракции «Единой России» в Кировском законодательном собрании. Антиалкогольную реформу Никиты Белых большинство единороссов не поддержало. Так что сухой закон пришлось принимать не волею народных избранников, а постановлением кировского правительства. Позицию партии власти объяснил депутат Николай Киселев.
Одними запретительными мерами мы ничего никогда не добьемся. И мы это уже проходили. Особенно я. Когда Андропов пришел в класс, и он сделал более дешевую водку, а мы делаем наоборот. Но он запретил жестко и четко на производстве, и во время никто не все занимались делом. И если кто-то в цехе напился, значит, виноват начальник цеха. Наказывали начальника цеха. Мы прошли Горбачевский сухой закон. И что из этого вышло? Не надо вообще эту тему больше. Надо сейчас писать о том, как используется, что дает это постановление правительства.
О том, что именно дает постановление кировского правительства, расскажет вице-губернатор Сергей Карнаухов.
Конечно, нам очень важно сломать сегодня модель поведения, когда человек может пить до ночи, ночью пойти догнаться. Я только что был в магазине, меня порадовало, что люди покупают впрок. Это значит то, что у нас будет как минимум раза в 2-3 меньше людей, которые будут замерзать на улице. Я думаю, что о популярности либо непопулярности мер будем судить по итогам наступающего года. Я прогнозирую как минимум кратное снижение количества лиц, которые страдают бытовым пьянством. Одной из главных проблем является не крепкий алкоголь, а наоборот слабоалкогольные напитки, пивной алкоголизм, вот эти коктейли. У нас возраст детей, которые травятся алкоголем, снизился с 14 лет до 12 лет. Вот на самом деле это катастрофа. Мы должны говорить с вами не о том, что и кричать, о, беда, там, мы ограничиваем, ужесточаем, что будет. Мы должны наоборот говорить, что этого мало. Ужасающая тенденция отмечена в этом году статистикой отравлений детьми алкоголем в возрасте 8-9 лет.
Согласно данным статистики, Кировская область занимает второе место в России по уровню смертности от отравления алкоголем. Екатерина Луштикова из Кирова для Радио Свободы.
В эфире Калуга, Алексей Собачкин. 82-летнего ветерана войны Степана Васильевича Бернацкого с подозрением на острый инфаркт отказались госпитализировать в городскую специализированную кардиологическую больницу «Сосновая роща». Эта история произошла в канун Нового года. Степан Васильевич, находясь дома, почувствовал себя плохо, стал задыхаться. Встревоженные родственники вызвали скорую помощь, рассказывает жена ветерана войны Маргарита Бернацкая.
Он не мог дышать. Смотреть на это было что-то ужасное. Вызвали скорую, приехали очень быстро, посмотрела врач, и она сказала, надо быстрее кислород. И мы поехали в Сосновую рощу. Городская кардиология, значит. Врач приемного покоя пришел, и он очень немножко, да, по-моему, минут 5. И ушел врач скорой. Сказала, какие сволочи или что-то такое. Как же можно выбросить человека, который умирает?
После того, когда Бернацкого не приняли в кардиологическую клинику, тот же экипаж кареты скорой помощи, включенный сиреной, вынужден был доставить его в обычную городскую больницу номер 3, где ветерана сначала положили в реанимацию, а через несколько дней перевели в отделение интенсивной терапии. Степан Васильевич до сих пор находится в больнице, сейчас он чувствует себя удовлетворительно. Дочь ветерана войны Марина Бернацкая крайне возмущена тем, что ее отца отказались госпитализировать в специализированную
Нижнюю кардиологическую клинику.
Я обратилась к своим друзьям через «Живой журнал» и рассказала им, что произошло. Реакция была совершенно однозначная у всех. Появилась информация на сайте Каспаров.ру, информация, в частности, об этом кардиоцентре, куда обязаны вести тяжелых больных, потому что это самые оснащенные у нас новейшим оборудованием больница. Вот, видимо, новейшее оборудование, оно не для всех у нас. В порыве эмоций я написала в блог президента Медведева, попросила объяснить мне, что идет селекция населения. Естественно, ответа я не получила. Я, в общем-то, и не слишком на него рассчитывала, потому что ответы в блоге Медведева получают только те, которые поют панегирики, или лишь в крайнем случае, ну, там что-то незначительное затрагивают.
Еще Марина Бернацкая через интернет обратилась к председателю Совета Федерации Сергею Миронову. Сотрудник его аппарата уже позвонил ей с обещанием разобраться. Главный врач кардиологической клиники «Сосновая роща» Людмила Мельниченко к произошедшему отнеслась спокойно. В телефонном разговоре она сказала, что оснований для госпитализации Бернацкого в «Сосновую рощу» не было, так как первоначальный диагноз врача скорой помощи «острый инфаркт» не подтвердился. При дальнейшем лечении ветеранов в больнице номер 3 также было выявлено, что причиной его болезни является вовсе не сердце, так что врачи «Сосновой рощи» оказались формально правы. Тем не менее, неприятный осадок остается. Со слов родственников ветеранов, в «Сосновой роще» не было произведено никакого инструментального обследования больного. Был проведен только визуальный осмотр. Родственникам отказ в госпитализации ничем не мотивировали. И такое отношение врачей кардиологической клиники к задыхающемуся больному не могло не вызвать резкого неприятия родственников ветерана войны. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Калуга.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Известный в Ижевске народный целитель Валерий Степанов, последние годы живший уединенно в поселке Рябово Увинского района Удмуртии, оказался в беде. Падение на крыльце собственного дома привело к перелому ноги. До дивана он кое-как добрался и 12 дней лежал в полном одиночестве, не имея возможности ни добраться до телефона, стоящего в другой комнате, ни обслужить себя. В таком положении застала его приехавшая к Степанову со своей нуждой жительница Ижевска Фирюза Тимирханова. Вот ее рассказ об увиденном.
Когда я зашла, у него уже сил нет говорить просто от истощения. Он уже настолько ослабел. У него гора окурков, иголка отбивает. Он говорит, 17 числа я лежу. Лежал вот у него матрас, наполовину уже сполз. Он, наверное, все равно как-то пытается переменить позицию. Ногу свою он за штанину поднимает, так вот за штанину туда-сюда. Рой мух.
Фирюза Тимирханова нашла поселкового фельдшера. Настояла на вызове скорой помощи из райцентра. Это 7 километров от Рябова, вызвалась сопровождать больного при перевозке его в центральную районную больницу. По приезде в УВУ выяснилось, что рентгеновский аппарат не работает. Что делать? Вернувшись на другой день в Ижевск, Фирюза начала искать тех, кто смог бы чем-то помочь Степанову. Первым делом она позвонила Эльвире Кирсановой, ижевскому адвокату, которая, собственно говоря, и познакомила ее в свое время с целителем. Эльвира Кирсанова, как человек грамотный, начала с обращения в республиканский Минздрав. Минздрав не помог. Зато помог бывший министр здравоохранения, недавно отправленный в отставку, Сергей Субботин. Еще в бытность свою директором знаменитого санатория УВА, он знал Степанова и даже приглашал его в санаторий для консультирования. Подключились и другие знакомые Эльвиры Кирсановой, лично никогда прежде даже не слыхавшие о Валерии Степанове. Звонки из Ижевска в райбольницу тоже сделали свое дело. 23-летняя дочь Степанова Ольга, проживающая в Ижевске, несмотря на собственное нездоровье и обремененность двумя малыми детьми, нашла возможность съездить в УВУ. Мой звонок застал ее как раз в поселке Рябово.
Ну, не будут ему, скорее всего, операцию уже делать.
Он в состоянии ходить?
Нет, не в состоянии. Он еще месяца полтора полежит и встанет. Сказали, то, что кость уже встала на место. Надо вот его в город везти. Наши республиканские все равно возможности, это больше они быстрее его нам. Я сама туда ходила, они денежку хотят. Вот пытаюсь вот за пенсию снять, так мне не дают пенсию. Хочет доверенность есть, нет, не выдам, и все, уперлась тут у них в ряду.
Вы сами-то его видели уже?
Да, он нормально разговаривает, похудел, но вот так нормально.
Сейчас Валерий Степанов находится в стабильном состоянии. Рентгеновский аппарат в районной больнице давно починили. Консилиум врачей на основе рентгеновских снимков пришел к решению, что оперативное вмешательство не требуется. После лечения в стационаре Валерий Степанов по протекции своих новых ангелов-хранителей продолжит реабилитацию в профилактории в Воткинском районе. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск, УВА, Удмуртия.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Великий Новгород». Светлана Жохова. В Санкт-Петербурге состоялся семинар по этике для журналистов. Участие в нем приняли 100 человек из 40 регионов России. Людмила Иванова, корреспондент «Рязанских ведомостей», по образованию учитель начальных классов. 6 лет преподавательской деятельности в школе научили ее многому.
Учитель является прислужником администрации, учеников, родителей, ГОРАНО. Они все ему указывают, как ему быть.
Поэтому, выпустив свой 9 класс, Людмила, имевшая опыт работы в районной газете, решила уйти из школы и стала редактором новой газеты, учрежденной местным влиятельным банкиром. Но скоро издание прекратило свое существование.
Там что-то у него не заладилось, деньги кончились, амбиции он как бы свои реализовал, как ребенок в игрушечку поиграл в газету, а у нас уже был штат. И вот тут я поняла, что все, мне только уезжать.
Переехав в Рязань из маленького городка, устроилась работать в областную газету, издание официальной направленности. Теперь Людмила профессионально разбирается в форматах местных СМИ.
Есть газеты у нас, например, оппозиционные, там, да, она живет. Они там губернатора так покрывают, они там рожки в газете подрисовывают. Они имеют право на существование? Имеют. Есть газеты, например, формат такого, чисто социальный, такой формат развлекательный. Наша газета официальная, то есть каждый выбирает читать то, что ему интересно. В ГТРК нет, губернатора не зависит. Не то, что они там плохое про него говорят. Нет, они просто его не показывают. Сетевой партнер РНТВ, их учредитель губернатор. Естественно, у них выпуск стоит там минимум 3 сюжета с участием губернатора.
Людмила характеризует свое издание как позитивная газета. Пишут только о хорошем. И дело здесь даже не в прессинге властей.
У нас самоцензура огромная. Нам ничего не скажут. Мы сами себя выгладим, бложки все повыбираем, и будет все у нас хорошо.
Главная проблема – чиновничья волокита и нежелание давать информацию. Даже про правительственному изданию.
Они не идут на контакт даже с нами. Они отказываются давать комментарии. Боятся, что ли, с нами работать. Хотя они же наши учредители. Я звоню недавно в Министерство сельского хозяйства узнать о кролиководстве. А мне специалист говорит, вы позвоните замминистру, я этой информацией владею, но вы позвоните ему и спросите, насколько она открытая. Бред. Эта информация, она по закону о государственной тайне не является государственной тайной. Но им это бесполезно объяснить. Со стороны редактора я вообще никакого прессинга не чувствую. В отличие от районной газеты.
Максим Андреев по образованию тоже не журналист. Историк. Заметку написал в студенческие годы. Но сейчас он совмещает приятное с полезным, работая в общественно-политическом издании Псковская губерния.
Издателем является некоммерческая организация, которая создана только ради того, чтобы эту газету издавать. Газета существует удивительным образом, вопреки всему, она, безусловно, не окупается, при этом она не зависит ни от каких политических сил, финансовых там, групп. Приятно знать, что к нашему мнению прислушивается. Самое лучшее, когда среди тех, о ком ты пишешь, находится человек, который готов говорить с тобой неформально, когда там какой-нибудь единорос вначале навешав себе там на уши лапши и закончив остальную часть, говорит, ну а теперь как было на самом деле.
Характеризуя ситуацию с псковскими СМИ в целом, Максим обратился к событиям 4-летней давности. Практически все медиа тогда были под контролем местной власти.
К тем, кто по причинам не вписывался в то прокрустово ложе, которое они рассматривали как подходящее для себя, на них оказывались там разные методы воздействия. Без там каких-то крайностей, но, в общем, были неприятные моменты.
Приходом в Псков нового губернатора железная хватка административного аппарата слегка ослабла.
Отношение к СМИ чрезвычайно прагматическое. То есть тоже понятно, что всем хочется, чтобы описали, какой губернатор прекрасный. Но, по крайней мере, вот эти перегибы на данный момент их нет. Власть себя пытается позиционировать как-то как добро и справедливо. Это уже что-то.
А Любовь Эдгард работает в Тверском информационном агентстве Тверньюз.ру. Сама Любовь родом из Оленина, но живет в Твери, поступила в аспирантуру. После защиты домой возвращаться не собирается.
Негде совершенно себя реализовать. Не потому, что я не хочу, не люблю свою малую родину, а просто потому, что я туда приеду работать уборщицей, но не для того я имею там золотую медаль и красный диплом, чтобы потом продавать огурцы в магазине. Я считаю, что я могу что-то сделать больше. Хотя продавать огурцы тоже нужно кому-то.
Молодым специалистам из регионов трудно найти себе достойное место. Не только для работы, но и для жизни. Жизнь в провинции веселая, но странная.
У нас в Оленино сушат одноразовые пакеты на заборах. Может быть, из-за того, что люди очень бедно жили в годы перестройки, и теперь экономят на все. Они хоть и понимают, что пакеты бесплатные, но а вдруг их отберут, и вот они их на всякий случай сушат.
Интернет служит подушкой безопасности от цензуры. Поэтому рассказывать о запретных темах можно немножко больше. Например, о том, как люди готовят себе заранее гробы и хранят их в подъездах. Или о том, как уже при жизни выкупают себе место на кладбище.
Женщина одинока, у нее нет ни мужа, ни детей. И она себе заранее закрыла место на кладбище, писала памятник, написала «Помним, любим, скорбим» с фотографией, такой гравировкой на памятнике. Дата жизни и там, где дата смерти, она пропущена. Говорит, ну что, вот надо же как-то о себе позаботиться, кто бы мне позаботиться. Но это русский менталитет, культура, и она везде, и в городе, и в деревне.
Владимир Козловский, корреспондент «Ведомостей» и «Российской газеты», москвич. Владимир тоже учится в аспирантуре и как исследователь интересуется ситуацией в регионах.
Чтение, размышление предполагает, что у людей должен быть некий базовый материальный уровень, позволяющий им не думать ежеминутно о том, что они, их дети, их родственники будут есть завтра, чтобы у них было время передохнуть хотя бы вечером, почитать аналитический еженедельник и почувствовать себя не только замученными людьми, но и гражданами большой страны, в которой происходит всегда масса интересных событий. Конечно, следует вообще децентрализировать не только систему власти, вместо властной вертикали строить только властную, но и культурную горизонталь, больше средств в регионы направлять, наоборот, из федеральных центров.
Есть методы и менее глобальные. Например, повысить качество высшего образования журналистов в регионах.
Журналистика – это не бумага, это люди, и ее делают прежде всего именно молодые энтузиасты, и они должны быть не только энтузиастами, но и профессионалами.
Провинция бедна на события. Здоровые амбиции и мечты о другой, лучшей жизни наводят на мысль о том, что стоит попробовать свои силы в более крупных городах.
Фактически столица – большой пылесос, который высасывает из регионов лучшие журналистские кадры. Журналисты едут покорять столицу, ну а кто остается на местах? Кто будет заботиться о том, чтобы жители их родных городов получали достоверную, качественную, интересную и актуальную информацию?
Людмила, Максим, Любовь – наши собеседники-журналисты. Что-то ведь держит их в регионах, а значит и надежда еще есть. Светлана Жохова. Для Радио Свобода. Великий Новгород.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В горах Кабардино-Балкарии более 30 спасателей ведут поиск пропавших под лавиной 4 альпинистов. В пятницу на горе Гедантау сошла лавина, которая накрыла 9 туристов. 4 из них выбрались самостоятельно и извлекли из-под снега тело погибшего товарища. В Москве сегодня начинается очередной раунд российско-белорусских переговоров об условиях поставки нефти в 2010 году. Белорусскую делегацию возглавляет первый вице-премьер Александр Семашко. Ожидается, что его партнером с российской стороны станет вице-премьер Игорь Сечин. Как сообщает ТАСС, стороны, возможно, уже согласовали ключевые положения нового договора. В Чечне покончил с собой лейтенант внутренних войск. Как сообщили Интерфаксу в штабе объединенной группировки войск, молодой офицер застрелил себя из автомата после ссоры с женой. Имя погибшего не называется. Ведется расследование. США готовят новые экономические санкции против Ирана, сообщает американское издание Wall Street Journal. По его данным, Министерство финансов США планирует ввести ограничения на финансовые операции с рядом иранских компаний, полностью или частично принадлежащих корпусу стражи исламской революции. Президент Афганистана Хамид Карзай, как ожидается, представит сегодня парламенту список кандидатур в состав нового правительства. Как сообщает Рейтер со ссылкой на официальные источники, список будет включать 18 претендентов на министерские посты, в том числе нового министра иностранных дел. Ранее депутаты отклонили 17 из 24 кандидатур, предложенных президентом. В Пакистане в результате предположительно ракетного удара погибли 4 человека. Это был краткий выпуск новостей на радио «Свобода».
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Во второй части программы вы услышите репортажи на следующие темы. Ростов-на-Дону. Будет ли снесена история города? Курчатов. Что ждет Курскую атомную станцию? Барнаул. Есть ли будущее у Алтайского союза писателей? Далее прозвучит очередной разговор с умным человеком, а завершит программу репортаж из Мордовии.
В эфире Ростов-на-Дону Григорий Бочкарев. На днях в столице Южного федерального округа прошел пикет в защиту исторической части города и против сноса в центральной его части старинных зданий, которые являются памятниками истории и культуры. В данном случае добровольцы встали на защиту конкретного исторического здания. Вскоре еще достаточно крепкий трехэтажный дом номер 94 на улице Социалистической, бывшей Никольской, могут разрушить. Добровольцы приводят весомые аргументы в пользу сохранения памятника архитектуры, но в региональном министерстве культуры уже принято решение о том, что история этого здания ушла в прошлое безвозвратно. Вот мнение одного из организаторов акции протеста, руководителя общественного движения «Мой фасад» Романа Бочарникова.
Историческая застройка города, на нее идет наступление, город меняется и далеко не в лучшую сторону. То есть у меня, как человека, как горожанина, все это на самом деле коробит, потому что мне хочется быть в том городе, который был построен нашими предками. Когда это все идет под снос в угоду инвесторам, то, конечно, это все у меня лично вызывает такие неприятные чувства, ассоциации и так далее.
В здании, построенном в конце 19 века на средства семьи известного ростовского лекаря Ильи Рындзюна, располагалась водолечебница, в которой опытный врач практиковал свой метод водо- и светолечения больных горожан. По рассказам старожилов, водные процедуры здесь принимал сам Антон Павлович Чехов, частенько бывавший в Ростове. По словам председателя правления региональной организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кожина,
сегодня акция посвящена тому, что нужно привлечь внимание к судьбе здания в историческом центре города Ростова-на-Дону. Конкретный дом был обречен на снос, когда отсюда убрали жильцов, дом был отключен и был стал прибежищем для бомжей, которые, так сказать, сваливали, приносили какой-то непонятный мусор, тут оставался собаки и все остальное.
Начавшись как пикет, акция затем переросла в некое театрализованное действие, в котором приняли участие десятки ростовчан. Прямо на улице под мелким зимним дождем были устроены своеобразные поминки не только по конкретному дому, но и по тем хорошо известным прошлым, но забытым сегодня людям, судьбы которых были напрямую связаны с этим зданием. Продолжает Роман Бочарников.
Есть абсолютно конкретная информация историческая, то, что здесь находилась водолечебница Ильи Гелеревича Рындзюна. По нашим архивным данным был Владимир Ильич Рындзюн. Он писал под псевдонимом А. Ветлугин. Это известный в белой эмиграции журналист и писатель, который был личным секретарем Сергея Есенина и Асидоры Дункан и сотрудничал с Алексеем Толстым.
Вскоре заработают бульдозер и экскаватор, превращая в сегодняшние руины историческое здание водолечебницы доктора Рындзюна. Несколько лет назад дом каким-то образом исключили из реестра охраняемых памятников. Однако Александр Кожин уверен, в Министерстве культуры Ростовской области забыли о том, что не только здание, но и само место, где оно находится, это культурно-историческая зона города.
Но мы хотим, чтобы было понятно, что если здание действительно аварийное, его разбирают, то должно быть понятно, что на этом месте, если когда-нибудь будут что-то строить, должно появиться ровно то, что мы сегодня можем потерять. Такие примеры уже у нас есть. Когда мы не могли спасти особняк Черновой на Халтуринском и Садовой,
Его разобрали. Но сначала были сделаны все необходимые замеры специалистами-реставраторами. И спустя какое-то время, когда у Банка Москвы в данном случае нашлись деньги, чтобы его воссоздать, оно было воссоздано.
Александра Кожина возмущает бюрократическая чехарда вокруг реестра исторических зданий. Вначале дома оцениваются и справедливо как памятники, а затем их исключают, судя по всему, в угоду сиюминутным коммерческим интересам из этого списка. Поэтому, наверное, за сохранение данного дома и борются не чиновники, а добровольцы. Сейчас они собирают подписи под обращением Министерства культуры Ростовской области с требованием отменить принятое решение о сносе этого здания. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Курск, Владимир Довщиков. Правительство Российской Федерации определило список моногородов, для которых в 2010 году начнет действовать программа господдержки. Однако, кроме названных 27 населенных пунктов, в России существуют города, где сегодня положение не так критично, как в Пикалево или Байкальске. Город Курчатов, расположенный на территории Курской области, пример классического моногорода, который строился вместе с градообразующим предприятием Курской атомной электростанции, рассказывает мэр города Юрий Косарев.
Весь почти 50-тысячный город ориентирован на основное производство, это Курскую атомную станцию. Хоть сегодня непосредственно задействованных в производстве электроэнергии работников Курской АЭС порядка 6 тысяч, но обслуживающие производства, которые находятся за периметром самой атомной станции, они все ориентированы на создание условий, удобства для проживания и жизнедеятельности персонала Курской атомной станции.
Сегодня АЭС работает стабильно, и на первый взгляд у жителей нет повода для беспокойства. По словам директора станции Николая Сорокина, завершена модернизация энергоблоков. Реакторы работают с повышенной мощностью. В 2009 году было всего два нарушения, и оба не относятся к событиям, важным для безопасности. Но за всеми сегодняшними успехами на первый план выходит проблема существования самой Курской АЭС. Сегодня здесь работают 4 энергоблока на реакторах РБМК. Пока не работают, живет Курчатов. 95% денег в бюджете города – это поступление от работы атомщиков. Но сроки эксплуатации реакторов рано или поздно заканчиваются. 15 декабря 2016 года окончательно остановится первый энергоблок. В 2030 году остановится четвертый, говорит мэр Курчатова Юрий Косарев.
Нравится нам это или не нравится, но мы, к сожалению, сегодня не являемся привлекательными для инвесторов, которые бы сюда пришли и разместили дополнительные производства легкой или машиностроительной промышленности. Для того, чтобы иметь альтернативные рабочие места, нет сегодня, к сожалению, инвесторов, которые готовы вложить свои средства рядом с объектом повышенной опасности. Но вместе с тем, мы сегодня, имея уже опыт реконструкции, в результате которой была продлена жизнь и работающее состояние первого энергоблока, ресурс которого в 2006 году проектный был выработан, то мероприятия, проведенные по модернизации, сегодня получили от компетентных органов продление жизни еще на 10 лет. И сегодня общественные организации, и мы, местное самоуправление, и каждая домохозяйка уверена, через безопасную эксплуатацию атомной станции мы хотим развития градообразующего предприятия и пятого, и шестого энергоблока. И с решением этих вопросов, конечно, уверенность в завтрашнем дне будущего наших детей, она будет более прочной.
В 2005 году горожане, поставив стол на автобусной остановке, раздав бланки по организациям, за два дня собрали 15 тысяч подписей по требованиям достроить, наконец, пятый энергоблок. Рассказывает, что чиновники в администрации тогдашнего президента России Владимира Путина очень удивились, что такое количество подписей было собрано в защиту атомной энергетики. В этом году генеральный директор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко, посетив Курскую атомную электростанцию, в очередной раз заявил о положительном решении вопроса со строительством как пятого энергоблока, так и Курская АЭС-2. Казалось бы, вопрос существования города и станции с повестки дня снят окончательно. Только мэр Курчатова Юрий Косарев так не считает.
Сегодня, к сожалению, нет окончательного решения по уже готовому на 80% пятому энергоблоку. По нему до настоящего времени не решен вопрос по финансированию. Нет источника, причем это на самом высоком уровне. И, к сожалению, из той информации, которая приходит из агентства по атомной энергии, в общем-то, перспективы у реактора типа РБМК остаются остается невысокой. Но мы верим в то, что миллиардные капиталовложения, вложенные в прежние годы, они, наверное, все-таки должны повлиять на наш взгляд, правильное решение, так как готовность блока, и это подчеркивали все, кто здесь был, и уровень состояния вот этого еще не запущенного оборудования, он остается высоким и качественным. Поэтому надеемся и ждем положительного результата.
Надо сказать, что Курчатов является самым молодым городом в Курской области. Из 48 тысяч его жителей 10 тысяч дети. По данным статистики, средний возраст курчатовцев 34 года. Трудоспособное население составляет 70%. И большинство жителей не видит будущее города без атомной станции, говорит главный редактор газеты «Слово» Вера Колесниченко.
Мы должны понимать, что будущее за атомной энергетикой. Мне кажется, здесь даже нет альтернативы. Потому что бывают какие-то аварийные остановы, бывают какие-то неувязки, но катастрофы таких вселенских, по-моему, не допустят наши специалисты. Мы им верим. Они подкрепляют делами надежды, которые мы возлагаем на наших профессионалов. АЭС – это градообразующее предприятие у нас. Я по-простому скажу, что все просто на него молятся. И, в принципе, если мы начнем искать человека, который скажет что-то против Курской атомной электростанции, чтобы, например, ее не было или закрыть, наш поиск окончится неудачей. Потому что все надежды связаны с этим предприятием. Завтрашний день, будущее детей и, может быть, даже внуков. Мы свой город очень любим. И, в принципе, он доказал свою состоятельность.
По информации заместителя директора по капитальному строительству филиала концерна «Энергоатом» Курская атомная станция Сергея Григорьева, вопросы строительства станции замещения пятого энергоблока федеральный центр рассмотрит в первом полугодии 2010 года. В очередной раз. Вадим Медовщиков для «Радио Свобода», Курск.
В эфире Барнаул, Олег Купчинский. Несколько лет назад, во время празднования очередной годовщины со дня рождения Василия Шукшина, на его родине в селе Сроске, на горе Пикет, рухнула сцена, на которой находились гости праздника, чиновники, артисты и литераторы. К счастью, никто не пострадал, но некоторые увидели в этом скрытый смысл. Мол, Шукшин мстит за то, что его превратили в идола, а дни его памяти стали показухой, компанейщиной и политиканством. С тех пор ничего не изменилось в сценарии праздника. Кроме того, что он, пожалуй, стал еще более политизированным. В минувшем году на Алтае отмечали 80-летие великого земляка, и губернатор Александр Карлин, который ожидал своего переназначения, постарался извлечь из этого события максимум пользы. Он сам и другие чиновники пошли в школу проводить уроки Шукшина, помещали в местных газетах огромные статьи о писателе. Контролируемые властью руководители газет из репортажа о праздновании юбилея Шукшина убирали живые детали и вставляли цитаты губернатора. Не отставали и литераторы, соревнуясь за губернаторские гранты и премии в области литературы. Вся эта шумиха формально была посвящена Шукшину, но фактически прославляла губернатора Карлина как своеобразного преемника великого земляка. Так считает член Союза писателей России, кандидат политологических наук Михаил Гундарин.
Значит, шукшинские чтения проводятся в формате, который понятен и угоден начальству местному. Шутили, что такое социалистический реализм? Это умение льстить начальству в понятной для него форме. И шукшинские чтения – это нечто подобное. То есть это представление такого консервативного человека о культуре. Не поиски чего-то нового, да, это не развитие культуры, это, по сути, замораживание. Замораживание культуры еще в советских формах. И это замораживание, я вернусь, да, это, собственно, оно опережает замораживание политическое и ему тоже способствует. Вот как ни странно, например, отмена выборов губернаторов и процесс замораживания культуры связаны между собой.
Это было мнение литератора и политолога Михаила Гундарина. На Алтае долгие годы существовали аж три творческих союза писателей, и все они до недавнего времени враждовали друг с другом. Литераторы бьются не столько за читателя, сколько за близость к власти и бюджетное финансирование. Есть два литературных журнала «Алтай» и «Барнаул». Но это не тот случай, когда не продается вдохновение, но можно хотя бы рукопись продать. Журналы распространяются бесплатно, и трудно оценить, насколько в отсутствии реального рыночного спроса эти произведения находят своего читателя. Вокруг каждого журнала свой круг авторов. Они критикуют друг друга и стараются доказать чиновникам свою значимость и ценность. Новый руководитель краевой писательской организации Валерий Тихонов пытается всех примирить. Он 10 лет подряд занят пропагандой алтайской литературы. Издает на деньги спонсоров литературные сборники. Проводит литературное чтение, где авторы и он сам не получают никакого гонорара. Рассматривая свои сборники как своеобразный подарок Барнаулу. И последние полгода краевая писательская организация, впервые за 58 лет своей истории, работала бесплатно. Хотя Тихонова надеется, что будет возобновлено бюджетное финансирование на содержание штата и на издание книг. А для этого нужна как минимум лояльность, говорит новый руководитель краевой писательской организации Валерий Тихонов.
Для того, чтобы все это продолжалось, и издание книжной серии, и других книг, чтобы чтения проходили, для этого нужна серьезная работа штата. Во главе, вот с руководителем, вот я избран. А с чего мне начинать? А с кем мне работать?
Это было мнение литератора Валерия Тихонова. Михаил Гундарин с ним не согласен. Он считает, что в отсутствии четких критериев оценки вас будет поддерживать либо бездарное произведение, либо прославляющая власть. А часто это одно и то же. Вскоре после шукшинских дней в алтайской литературе произошло еще одно важное событие. Существовавшие много лет три региональных писательских организации были губернатором Карлиным упразднены, а на их месте был создан один дом литераторов. Организация, финансируемая из регионального бюджета. Однако не ясно, по каким критериям те или иные произведения будут поддерживаться на деньги налогоплательщиков из и без того урезанного краевого бюджета. А пока одни ищут счастья в кабинетах чиновников, на Алтае выросло целое поколение молодых и талантливых авторов, которые пытаются развивать успех у читателя. Одна из них – Анна Никольская Эксели. В литературе девушка училась в Москве, а искусство дизайна – в Англии. Анна пишет детские сказки, становится победителем всероссийских и международных конкурсов. А книга «По зашкафью кувырком», написанная совместно с американским писателем Марком Лидлом, имеет издательский успех в США. Однако для Анны Никольской Эксели путь к успеху был непрост.
У нас особо не налетаешься в Москву, поэтому приходится общаться через интернет, слать письма. Ну, я не знаю, наверное, на сотню писем, которых разослала, 5 ответов приходит. То есть всего, ну, шанс минимальный, конечно. Я публикуюсь, потому что я настырная. Сейчас вот под моей книги запускают новую серию издательства «Аквилегия», московское детское издательство. Вот они посмотрели мои книги, это «Город собак», «Восстат лекарь» и «Привлечение черной таксы». И решили сделать серию новую, называется «Тузик, Мурсик и другие». Ну, то есть о наших братьях, наших меньших. И буквально на этой неделе уже выходит книга, она появится в продаже в Москве.
Однако, когда Анна захотела вступить в краевую писательскую организацию, ей было отказано. Чиновники от литературы решили, что девушке не хватает мастерства. Олег Купчинский для «Радио Свобода», Барнаул.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в программе рубрика «Разговор с умным человеком». У нас в гостях омский историк и археолог Борис Мельников. Вопросы задает наш корреспондент в Омске Вячеслав Суриков.
Борис Игоревич, вот по вашим наблюдениям, вот что-то происходит у нас сейчас в университетах, какое-то движение, в какой степени это пытаются контролировать правоохранительные органы, пытаются ли они в это вмешиваться?
Я бы оценил ситуацию следующим образом. Во-первых, никаких особенных движений не происходит. Происходит все то, что всегда происходило. То есть молодые люди пытаются решить вечные вопросы, которые мучили и мучают не одно поколение. Кто виноват, что делать и, собственно, куда двигаться. Другая проблема в том, что изменилось, как ни странно, изменилось в сегодняшних условиях отношение власти вот к этим настроениям. И то на то, чтобы раньше не обратили внимания, я имею в виду вот ситуацию с этими пикетами, в которых участвовали несколько студентов госуниверситета, ряда других вузов и даже некоторые омские школьники. То есть, если бы еще 5, 7, 8 лет назад, возможно, власти бы обратили внимание и, может быть, там что-то приняли, какие-то меры, но не к пресечению факта новых пикетов, как сейчас это делается, а к тому, что возможно прислушаться, ну и попытаться каким-то образом, ну, позитивно отреагировать. Меня поражает боязнь со стороны власти любых проявлений, даже не инакомыслия, а именно любых проявлений какой-либо мысли. Вот что странно-то становится. Ведь реальная угроза от 30-40 человек, студентов и пенсионеров, для власти не существует по определению.
Борис Викторович, вопрос к вам уже как к историку. Вот с вашей точки зрения, на каком сейчас историческом этапе находится Россия? Вот означает ли вот откат каким-то прежним традициям, в том числе авторитарным, болезни роста? Или все-таки идет деградация общественного строя?
Мне это напоминает, ну, конечно, весьма отдаленно, период 20-х годов в нашей стране, период НЭПа. То есть, что мы видим сейчас, если мы проведем историческую параллель? Политическая сфере, однопартийная система. Ну, никто не будет отрицать, что у нас, так скажем, партия только одна. Та же самая борьба за власть. партийной, то бишь, так скажем, правительственной верхушки. Промышленность крупная и все крупное производство находится под контролем государства. Банки фактически национализированы. Есть ограниченные возможности для бизнеса. Но бизнес – это мелкий, в лучшем случае средний. Наш так называемый средний класс – это напоминает мне Непманов тогдашних, с такими же, в общем-то, разгулами, с такими же замашками. И самое главное, что с такой же психологией людей, которые абсолютно не уверены в том, что завтра произойдет. Мы не знаем, что завтра придумает наше государство. Либо оно перекроет границы, либо оно повысит налоги, либо оно национализирует все подряд. Мы не уверены в том, что можно вообще вкладывать куда-то деньги, даже если они у нас есть.
А вот опять же, если рассматривать ситуацию в России, которая сейчас происходит в историческом масштабе, то к чему в конце концов вот придет развитие государства? Вот, или, по крайней мере, какие есть вот основные варианты развития этой ситуации?
Вариант, собственно говоря, один. Мы прекрасно знаем, что ничего лучшего, чем демократическое устройство общества, человечество пока не придумало. При всех недостатках его, при всех отрицательных, так скажем, моментах, и ничего лучше для развития экономики, чем рыночные отношения, общество тоже не придумало. Сколько существует человечество, все-таки это наиболее оптимальный вариант. Ну и государство, которое декларирует, опять же, в первой главе Конституции, то, что оно является социальным государством, оно должно эту свою, так скажем, миссию социальную нести. У нас записано в основном в законе, что человек, его права и свобода являются высшей ценностью. Единственным источником власти является народ. Думаю, что ничего выдумывать не нужно, нужно просто реализовать то, что написано в Конституции. Тем более, что пример других стран, он говорит, что это единственно возможный путь. Чем может закончится ситуация, если она не будет меняться, если все будет развиваться в том же самом направлении? Ну, мы с вами видим, что у нас существует абсолютно неэффективное производство. И вот кризис экономический, который мы стыдливо сначала называли финансовым, и в итоге мы опять вернулись к тому, что страна никакого потенциала не имеет, кроме природных ресурсов. Что мы опять будем торговать нефтью, газом, цены повысятся, мы опять все это забудем. Если честно говоря, я с каждым годом, с каждым месяцем все более и более скептически настроен. Потому что никакой особенной перспективы дальнейшего развития нашего общества я, честно говоря, не вижу. И это меня пугает.
В рубрике «Разговор с умным человеком» на вопросы нашего корреспондента Вячеслава Сурикова отвечал омский историк Борис Мельников. Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Завершает программу репортаж Игоря Телина из Саранска.
Новый год и Рождество – праздники для всех, и отмечать их надо совместно. Так решили жители одного из домов новостроек в центре столицы Мордовии. Причем речь идет отнюдь не о совместных застольях, а именно о создании праздничной атмосферы, чтобы все, от мала и до велика, почувствовали и ощутили, что наступили самые главные, самые любимые праздники. Начать решили, конечно же, с праздничного оформления своего дома. Вместе купили и установили в центре двора елку, украсили ее игрушками, причем главное условие этого украшения было то, чтобы все игрушки были не покупные, а сделанные своими руками. За полторы недели до наступления Нового года изменились подъезды дома. Самодельные плакаты, поздравления, гирлянды, вырезанные из бумаги снежинки на оконных стеклах и все те же самодельные игрушки и украшения. В одном из подъездов всех входящих встречает снеговик, сшитый из лоскутов белой ткани кем-то из жильцов. Организован и проводится конкурс на самую лучшую елку. Причем новогодние деревья, выставленные в подъездах, непременно должны быть самодельными. Организатор всего этого – домком Сергей Малайкин. Он же выступает и в роли главного общедомового Деда Мороза. И та, и другая роли для него новые, так что пока путается. И говорит то от имени сказочного персонажа, то от имени вполне земного управдома.
Как я прослышал, Дед Мороз, еще находясь в Верхнем Великом Устюге, прослышал, что объявлен конкурс на лучшее оформление балконов и подъездов. И мы постарались, откликнулись на этот призыв. Принимали участие в оформлении двора, балконов, подъездов все жители наши. в самой активной части.
Дед Мороз и Снегурочка ходят по квартирам и поздравляют своих юных соседей с праздником. Ну и, конечно, дарят подарки.
Ну, могут вам это самое... Смотри, тебе игрушечку принесли. Вот такую вот. Ой, смотри-ка. Слушай, ребенок прям с мамочкой и с девочкой, с ребеночком. Так же, как и вы с мамочкой.
А вот и какая погода, а вот и какая, как всегда.
Не забывают Дед Мороз и Снегурочка и старшее поколение. Приходят в гости к пенсионерам. Только к ним сказочные персонажи являются в расширенном составе. С ними поздравляют пожилых людей снежинки и орликины. Их роли играет местная ребятня. Делают небольшие самодеятельные концерты, ну и, конечно, дарят подарки.
Им очень приятно, и они очень гордятся тем, что мы их не забываем. После нашего визита много разговоров.
Главная Снегурочка этого дома, а в реальной жизни совсем не внучка, а супруга играющего роль Деда Мороза Сергея Малайкина Елена, один из главных организаторов праздничных мероприятий.
Наш двор очень дружный. И мы, конечно, так все экспромтом делаем. И костюмы шьем, естественно, сами, не в магазины, там из ателье сами, как можем. Но всем жильцам нравится. Нравится то, что елочка у нас, то, что Дед Мороз, Снегурочка, персонажи Бабьяга и так далее. И детям в конце дарят подарки. Пускай они не очень такие дорогие, но все-таки детям очень приятно. Призы получают они за свои застежки и за участие в конкурсе.
Власти столицы Мордовии объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление жилого дома. Местные жители вполне справедливо надеются, если не на победу, то, по крайней мере, на призовое место. Впрочем, делают то, что делают, они отнюдь не ради призов и подарков, а исключительно для того, чтобы крепче подружиться. Дом-то новый. И самое главное – создать себе и своим соседям позитивный настрой в самом начале года. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками 1,5-литровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не нужно. На копейки живешь вообще. Ну как во время войны питались? Хлеб подай.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».